Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». США однозначно с Израилем. Как далеко пойдут Соединенные Штаты в поддержке Израиля в его кампании против Хамас? Зачем американские авианосцы направляются в зону конфликта? Как сложились уникальные союзнические отношения между Израилем и Соединенными Штатами? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня со специалистом по Ближнему Востоку, профессором университета имени Джорджа Мейсона Марком Катцем, его коллегой по университету, политологом Эриком Ширяевым и вице-президентом Американского совета по внешней политике в Вашингтоне Илоном Берманом. Вы можете быть достаточно сильными, чтобы самостоятельно защитить себя, но вам не придется это делать в одиночку до тех пор, пока существует Америка, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен в Израиле на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Реакция Соединенных Штатов на вторжение боевиков радикальной группировки «Хамас» на территорию Израиля и убийство сотен мирных жителей была быстрой и во многом беспрецедентной. Президент Байден моментально отдал распоряжение о предоставлении Израилю необходимой помощи. А два дня спустя в обращении к американцам и израильтянам он назвал действия «Хамас» чистейшим злом и объявил, что у Израиля не только право, но и обязанность ответить на эти злобные атаки. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», эти слова поддержки и предложения помощи были крайне важны для израильтян. Изображения Джо Байдена появились на гигантских билбордах в израильских городах. Израильтяне, в том числе и те, кто критиковал Байдена за попытки улучшить отношения с Ираном, говорят в интервью газете, как помогли им в критические часы искренние заверения президента США в том, что Америка стоит плечом к плечу с Израилем. Но, как предсказывают аналитики, эмоции вскоре улягутся. Но останется проблема, решения которой не было найдено в течение десятилетий. Слово Марку Катцу.
Этот конфликт демонстрирует, что палестинская проблема не исчезнет, вне зависимости от того, сколь успешным будет Израиль в своих усилиях в налаживании отношений с арабскими странами при поддержке Соединенных Штатов. До сих пор администрация Байдена в общем следовала линии администрации Трампа, которая инициировала так называемые соглашения Авраама, позволившие Израилю нормализовать отношения с четырьмя арабскими странами. В ходе этого процесса палестинский вопрос оставался на втором плане. Последние события заставляют сомневаться в жизнеспособности такого подхода. Нападение боевиков «Хамас» на Израиль и решительный ответ Израиля почти наверняка сильно затруднят, если не сорвут переговорный процесс, который мог привести к нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии. Об этом можно судить по заявлению саудовского МИДа, в котором не осуждаются действия «Хамас». Можно предположить, что на это нападение Израиль будет вынужден ответить гораздо более решительно, чем на прошлые атаки с территории Газы. Ему необходимо нейтрализовать или сильно ослабить Хамас. И это будет достигнуто, хотя Хамас вряд ли будет полностью уничтожен, но в результате ответных действий неизбежно пострадает мирное население Газы, что вызовет новый взрыв негодования среди палестинцев. То есть проблема не исчезнет.
В ближайшие дни, предполагает Марк Кац, мир увидит полномасштабную войну между Хамас и израильской армией. И есть опасения, что против Израиля будет открыт второй фронт на северной границе страны, где сосредоточены значительные силы проиранской группировки Хизбалла. Но, по мнению моего собеседника, по сути, открытый конфликт с Израилем не в интересах Ирана.
Я думаю, стоит ожидать полномасштабную войну между Израилем и группировкой Хамас, и у нее нет шансов остановить израильскую армию, перед которой будет поставлена цель уничтожить Хамас. Сможет ли она полностью выполнить эту задачу, сказать трудно. Единственное, что может остановить Израиль, международное давление, давление со стороны западных стран, но его едва ли стоит ожидать, учитывая преступления, совершенные боевиками Хамаса против мирных израильтян. Боевики Хамас пошли на гигантский риск, решив показать, что они способны нанести болезненный удар по Израилю. Но они сделали это так, что даже те, кто поддерживает палестинцев, не могут одобрить такие действия. Показательно то, что ни одна из стран, нормализовавшихся разорвавших отношения с Израилем, не заявила об их разрыве, несмотря на израильские удары по Газе. Убийство мирных жителей, в том числе детей, захват заложников, не помогают исламистам в глазах мира. Я подозреваю, что эта ситуация не сулит ничего хорошего и для Ирана. Сейчас многие комментаторы пишут, что Хамас организовал это нападение при поддержке Ирана для того, чтобы сорвать налаживание дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Вполне возможно, что у Хамаса была такая цель, но Ирану, мне кажется, выгодно израильско-саудовское сближение, поскольку у него будет еще один козырь, чтобы дискредитировать Эр-Рияд в глазах исламского мира. Мало того, в Тегеране должны осознавать, что причастность к атаке на Израиль повлечет призывы к ужесточению санкций против него, учитывая антииранские настроения в Конгрессе США. Стоит ли краткий момент торжества при виде унижения, нанесенного Израилю атакой Хамас, последствий, которые она вызовет?
Нападение Хамас на Израиль вряд ли принесет дивиденды России, как предполагают некоторые комментаторы, считающие, например, что этот конфликт отвлечет внимание Белого дома от Украины. Наоборот, отказ Путина осудить атаку против израильтян может заставить Израиль сблизиться с Украиной и оказать ей поддержку, о которой давно просит Киев. Так считает Марк Кац.
Я совершенно не уверен, что война Хамас и Израиля каким-то образом выгодна России. Во-первых, не исключено, что в случае затяжного конфликта поддерживаемая Ираном группировка Хизбалла будет вынуждена перебросить своих боевиков, защищающих сейчас режим Асада, для борьбы с Израилем, оставив российский контингент, действующий в Сирии, без важной поддержки. Во-вторых, чем больше масштаб конфликта в этой части мира, тем больше внимания ему будет уделено со стороны США и их союзников, и тем меньше влияние будет иметь Россия. В-третьих, я не думаю, что этот конфликт отвлечет внимание Белого дома от Украины. Наоборот, в данной ситуации премьер-министру Израиля Нетаньяху крайне необходима поддержка Соединенных Штатов, поэтому у него будет значительный стимул ответить положительно на призывы администрации оказать более значительную поддержку Киеву. Мало того, если этот конфликт приведет к конфронтации Израиля и Хизбаллы в Сирии, то у Израиля исчезнет повод придерживаться договоренности с Россией по предотвращению конфликтных ситуаций в Сирии. А именно эта договоренность была, насколько можно судить, основным соображением, которое заставляло израильтян отказаться от поставок вооружений Украине. Они не хотели рисковать возможностью конфликта с Россией в Сирии. Но в случае прямого конфликта с Хизбаллой в Сирии, Израиль будет действовать, невзирая на эту договоренность. Да и, откровенно говоря, что Москва может сделать в такой ситуации? Будет ли она готова выступить на стороне противников Израиля? Если она ничего не сделала для Армении, имея соответствующие обязательства, она вряд ли будет готова действовать в защиту Хамаса, Хизбаллы или Ирана.
Говорил Марк Кац. Илон Берман, многие отмечают, что реакция США на это нападение на Израиль была как никогда однозначна. Президент США, поддержав право Израиля на самооборону, ни слова не сказал о необходимости деэскалации конфликта, на чем всегда прежде настаивали американские президенты в подобных ситуациях. Комментаторы говорят, что у Израиля сейчас есть карт-бланш на любые действия. Чем вы это объясняете?
В данной ситуации принципиален контекст. Действия Хамас напомнили многим в Соединенных Штатах террористические атаки 11 сентября 2001 года. Жестокость боевиков Хамас по отношению к мирным израильтянам вызвала параллели с поведением исламских боевиков террористической группировки ИГИЛ и совершенными ими преступлениями. Этим, я думаю, прежде всего объясняется нынешний подход Белого дома, решившего дать возможность Израилю ответить на это вторжение так, как он сочтет необходимым. Можно предположить, что в зависимости от того, какие очертания примет военная кампания в Газе, в зависимости от уровня разрушений, в зависимости от того, будут ли созданы для мирного населения Газы возможности покинуть зоны военных действий, подход американской администрации будет меняться. Но пока настроение и в Белом доме, и на Капитолийском холме вполне очевидно. У израильтян есть право действовать так, как они считают необходимым для ответа на это нападение.
Президент Байден пообещал предоставить Израилю любую военную помощь, необходимую для обороны страны. Насколько эта поддержка важна для Израиля, у которого, насколько известно, есть собственная мощная военная промышленность?
Атаки Хамаса сопровождались массированными ракетными обстрелами израильской территории. И эти обстрелы продолжаются. Кроме того, еще более масштабными арсеналами ракет располагает группировка Хезболла, которая, как опасаются некоторые аналитики, может открыть второй антиизраильский фронт на севере страны. Эти ракеты дешевые в производстве, в то время как ракеты-перехватчики, используемые Израилем, в несколько раз дороже. Иными словами, Хамас способен нанести Израилю не только военный, но и экономический ущерб. Например, 2 года назад, во время предыдущего конфликта Израиля с Хамасом, тогдашний министр обороны страны был вынужден обратиться к Конгрессу с запросом о выделении $1 миллиарда чрезвычайной помощи для покупки ракет-перехватчиков, которых было недостаточно в израильском арсенале. Вполне возможно, что подобная ситуация повторится. Поэтому Израиль в некоторой степени зависим от США, и поэтому он вынужден прислушиваться к рекомендациям Вашингтона. Он не может игнорировать Америку.
Москва вполне предсказуемо обвинила Вашингтон в том, что тот провоцирует конфликт в регионе, посылая туда авианосца. На днях было объявлено об отправке в регион, или, по крайней мере, о планах отправки в регион второго американского авианосца. Какая им отводится роль?
Они были направлены в регион именно с целью предотвратить распространение конфликта. Прежде всего, это сигнал Хезболле, Ливану, сирийскому режиму и Ирану, поскольку, судя по заявлениям противников Израиля, они испытывают соблазн открытия нового фронта, соблазн эскалации конфликта. В Вашингтоне едва ли испытывают сомнения по поводу способности Израиля нейтрализовать Хамас. Там, насколько я понимаю, опасаются перспективы открытия нескольких фронтов против Израиля. К примеру, атаки на Израиль Хезболлы при поддержке Ирана. Вашингтон такой акцией дает знать, что США не оставят Израиль в одиночестве. Они готовы выступить в поддержку Израиля, если это произойдет.
Илон Берман, сейчас немало говорят о том, что этот конфликт, грубо говоря, выгоден России, поскольку он отвлекает внимание и средства Вашингтона от Украины. Может, с вашей точки зрения, Москва действительно стать бенефициаром этого конфликта?
Пока это не представляет проблемы. Но если операция против Хамас затянется, она потребует от Соединенных Штатов выделения значительных ресурсов. Тогда наверняка будут подниматься вопросы о том, кто больше заслуживает американской помощи, и Украина может пострадать. Я бы сказал, что украинское руководство ведет себя мудро, проводя параллели между противостоянием Украины российской агрессии и ответом Израиля на агрессию со стороны Хамаса. Чем более настойчиво президент Зеленский будет подчеркивать общность борьбы Украины и Израиля против тирании, диктатуры, дикости, тем больше он получит понимания и поддержки в США. Россия, в свою очередь, доказывает правоту Зеленского. Комментаторы российских телеканалов много говорят, что Россия является естественным союзником Хамас, потому что она союзник Ирана. В таком контексте Россия оказывает большую услугу и Украине, и Израилю, позиционируя себя как одна из сторон в большом конфликте.
Как вы думаете, как в этой ситуации может сработать фактор гибели американских граждан от рук боевиков Хамас? Американцы ведь почти наверняка есть и среди заложников, взятых Хамасом.
Это может оказаться самым крупным кризисом, связанным с захватом американских заложников за несколько десятилетий, с момента захвата американского посольства в ходе исламской революции в Иране. Это ставит Белый дом перед серьезной дилеммой. В окружении президента Байдена уже говорят о возможности проведения специальной операции по спасению заложников. Если это произойдет, и американские военнослужащие будут вовлечены в подобную операцию, то это значительно повысит для США ставки в этом конфликте. Еще один аспект связан с политикой Вашингтона в отношении Ирана. Имел ли Тегеран прямое отношение к акции «Хамас» — неизвестно, но известно, что эта группировка в течение последних 10-15 лет получила значительную поддержку от Ирана. Администрация Байдена сделала ставку на улучшение отношений с Ираном. Эти отношения были заметным приоритетом Белого дома в ближневосточной политике. Не так давно она разблокировала $6 миллиардов иранских активов в ответ на освобождение Тегераном американских граждан иранского происхождения. Теперь администрация стала объектом значительного давления со стороны Конгресса с требованием пересмотреть этот подход, потому что последние события ясно показывают, что Тегеран не является конструктивной силой, и есть серьезное опасение, что такой подход США к отношениям с Ираном лишь поощряет подобное поведение Тегерана.
Говорил Илон Берман. Мы вернемся к разговору с Марком Кацем, Эриком Ширяевым и Илоном Берманом. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Привет, это Полина Галуева
и Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич».
Я не уехал, меня заставили.
Мы разбираемся, почему сейчас многие стали возвращаться к творчеству Галича.
И как его жизнь и судьба перекликаются с реалиями наших дней.
Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
Слушайте нас на всех подкаст-платформах с 20 октября.
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». США однозначно с Израилем. Как далеко пойдут Соединенные Штаты в поддержке Израиля в его кампании против Хамас? Мои собеседники Марк Кац, Илон Берман и Эрик Ширяев. Заявление президента Байдена о безоговорочной поддержке Израиля в его противостоянии с экстремистской группировкой «Хамас» было еще одним подтверждением неизменной в течение десятилетий позиции Соединенных Штатов. В минуты опасности для Израиля США однозначно поддерживают своего союзника. Мало того, они ни разу, по крайней мере за последние 5 десятилетий, не позволили Совету Безопасности принять резолюции с осуждением действий Израиля. Эрик Ширяев, как сложились эти, в общем, уникальные отношения между двумя странами?
Здесь есть несколько причин – культурных, исторических, экономических, чисто политических. Ну, во-первых, Израиль не интересовал никого из американцев в 40-е годы, даже во время его основания. Но большой перелом наступил тогда, когда президент Труман поддержал безоговорочно создание независимого Израиля по нескольким причинам. Одна была, конечно, попытка создать государство, которое будет проводить лояльную и дружественную политику по отношению к США. Второе, конечно, это события Второй мировой войны. Самая главная причина, вот интересная очень здесь, ну, что Трумэну нужно было очень победить в Нью-Йорке. Без Нью-Йорка, скорее всего, он бы проиграл бы выборы 1948 года. Его решение поддержать Израиль безоговорочно и выступать в его поддержку, оно привело к тому, что Нью-Йорк, который огромное еврейское население, поддержало Трумэна и демократов тогда. Но отношения были прохладные на протяжении очень долгого времени. Вспомним Суэцкий кризис 1956 года, когда Америка не поддержала Израиль, поддержала Египет. Но все изменилось к середине 60-х годов, повторяющие политические, экономические и геополитические причины. Одна из причин – это изменение отношения к евреям и к Израилю культурное, потому что католическая церковь после десятилетий, столетий вражды по отношению к евреям изменила позицию в Америке, и католики в Америке, их огромное количество, здесь 20-30% американцев считают себя католиками. Голливуд помог в огромной степени, и фильмы, которые были созданы, говорят о единстве христианской и еврейской религии и дружеских отношениях. Естественно, огромное количество евангелистов в Америке, это большая церковная деноминация христианская, тоже поменяла свою точку зрения, считая евреев людьми, которые самые близкие к христианам. Но потом и были политические изменения в том плане, что Америка всегда поддерживала маленькие нации, в основном их борьбу за самоопределение, и благодаря средствам массовой информации, изменения отношений в средствах массовой информации и в кино, Израиль воспринимался в июне 67 года как жертва, окруженная миллионами воинственных арабов. Когда война прошла в июне 67 года, когда Советский Союз поддержал арабов, Америка поддержала Израиль. Геополитическая причина поддержки была тоже очевидна. Если Советский Союз поддерживает арабов и палестинскую организацию сопротивления, то здесь необходимо поддержать Израиль. Потому что палестинская организация сопротивления, PLO по-английски, была названа как террористическая организация. Ясир Арафат был хорошо известный террорист в Америке и в западных кругах, поэтому поддержка Арафата и даже «Черного сентября», который был известен на Западе как самая опасная и самая разрушительная организация террористическая в Советском Союзе, секретно поддерживалась. Вопросы общественного мнения, которые проводились по поводу Израиля и Палестины, вопрос, кого ты поддерживаешь, вы поддерживаете поддерживаете в конфликте, Израиль или палестинцев? Эти опросы начали систематически проводиться Гэллопом в 60-е годы, и мы видим существенную поддержку Израиля. 65% против 10%, 30% не имели точки зрения. И эта тенденция продолжалась на долгие годы. Подавляющее большинство американцев, не просто большинство, а подавляющее, поддерживало Израиль в этом конфликте.
И что крайне важно, Израиль всегда рассматривался в Америке как бастион демократии в этой части мира, то есть естественным союзником Соединенных Штатов, находящимся в окружении авторитарных, если не диктаторских режимов.
Совершенно верно. Многопартийная система, выборы, смена правительств. Большое количество людей стало уже эмигрировать в Америку и обратно в Израиль под влиянием идей сионизма. То есть личные, общественные, организационные связи, правительственные связи стали прочными между США и Израилем.
Эрик Ширяев, Владимир Путин, как известно, не только не осудил нападение боевиков-экстремистов Хамас на Израиль, но и воспользовался ситуацией, чтобы, по сути, возложить ответственность на Соединенные Штаты за этот конфликт, хотя именно США, если можно так сказать, были наиболее успешными в серии многолетних безуспешных попыток убедить израильтян и палестинцев прийти к мирному соглашению.
Ну, во-первых, что еще мог Путин сказать? Естественно, все, что происходит негативно в мире, это вина американской политики. А что еще мог он сказать? И, естественно, вот в контексте его выступления, это было не выступление, а его было ремарки. Он сказал, что вот Америка полностью исключила и Советский Союз потом, и Российскую Федерацию из мирного процесса, решила делать все сама. Ну, вот решили, сделали, вот что и получилось. Это политическое, это дипломатическое обвинение, это шаг, который ожидался. И, естественно, подоплека здесь, включайте нас в процесс, мы вам поможем в этом плане, мы будем посредник. Но в течение уже 80 лет проблема не решается, и стороны старались. Договоры в Осло 93 года при участии президента Клинтона были решающими. Прежде всего, позволили всем сторонам сесть за стол переговоров. Палестинцы признали Израиль. Израиль признал палестинскую организацию сопротивления как организацию, представляющую интересы палестинского народа. Но 3 или 4 даже больших камня преткновения уже появились, и проблемы были заложены. Первый – статус Иерусалима. Второй – компенсация палестинцам, тех, которых изгнали из своих территорий в 40-е годы и позже, и в 67-м. Что делать с ними? Как компенсация может быть сделана? Израиль предлагал многие варианты для компенсации, но палестинцы не соглашались. Вопрос об израильских поселениях. Это верно, это камень преткновения. Израиль продолжал и открыто, и не так открыто поддерживать поселения на западном берегу реки Иордан, которые палестинцы считали своей территорией, исконной территорией, где они могли создать основу своего государства. Это критиковалось и республиканцами, и демократами, но достаточно скрыто, достаточно по-тихому. Эти поселения продолжали строиться по религиозным соображениям и по политическим соображениям. Ну и, конечно, один из главных вопросов – границы. Израиль предложил границы палестинцам. Палестинцы это отвергли. О чем договорились, что Израиль ушел из сектора Газа. Ну вот мы видим сегодня последствия.
При этом нельзя сказать, что Соединенные Штаты слепо поддерживают Израиль. Они нередко пытались оказать давление на израильтян, убеждая их, например, пойти на уступки палестинцам. И у нескольких американских президентов, включая Обаму, были ведь крайне холодные отношения с израильскими лидерами, которых они винили в неготовности к компромиссам с палестинцами. Кстати, в Америке есть немало еврейских организаций, призывающих к уступкам палестинцам.
Судя по общественному мнению, большинство американских евреев, кто считает себя евреем, поддерживает демократическую партию. В зависимости от опроса, от 70 до 85% поддерживают демократов. И тем не менее, демократическая партия, которая наиболее критически относилась и относится к политике Израиля. Ну, исключая сегодняшний момент, когда президент Байден и госсекретарь заявили однозначно безоговорочной поддержке Израиля. И президент Обама, и президент Картер, и президент Байден относились скептически, особенно к израильским политикам, которые были консервативные. Вот Нетаньяху – один из примеров. Республиканцы поддерживали Израиль не сколько по христианским, я говорил по поводу евангелистского движения. Это была политическая поддержка Израиля.
Интересно, что подход президента Трампа к отношениям с Израилем заметно отличался от подхода предшественников. Он отмахнулся от возражений палестинцев и, переведя посольство США в Иерусалим, фактически признал его столицей Израиля. Он не оспаривал законность аннексии Израилем некоторых территорий, и при этом его администрации удалось добиться нормализации отношений Израиля с 4 арабскими странами. Казалось, что Трампу удалось отодвинуть палестинский вопрос на задний план, посулив значительные выгоды от примирения с Израилем арабским странам и самим палестинцам. Последние события, впрочем, как говорит мой собеседник Маркац, свидетельствуют, что игнорировать палестинский вопрос невозможно.
Это не мои слова, и я не хочу выдавать за твою точку зрения, но всегда палестинский вопрос с точки зрения особенно богатых арабских режимов, возьмем Саудовскую Аравию, Кувейт, Эмираты, это была заноза в их политике. Они должны были, с одной стороны, апеллировать к общественному мнению своих стран, и, естественно, для них разрешение этого конфликта, разрубание этого узла было бы, безусловно, большим шагом вперед для элит и правящих кругов богатых арабских режимов. Естественно, не арабской улицы. Поэтому, действительно, Трамп рассматривался как человек, который может принести какие-то изменения. И если они будут, предложения будут приняты, отношения будут нормализовываться, и палестинцам ничего не останется делать, как согласиться с этими решениями. Хорошо, границы охватывают не такую большую территорию, но влияние денег... расширим контакты с Европой и начнем с Америкой. То есть можем идти вперед. Как один из комментаторов сказал, что Палестина могла быть, особенно Газа, могла быть Сингапуром Средиземноморья. Богатый, процветающий. Но они превратили ее в изгой, штат-изгой.
Эрик Ширяев, как вы считаете, какой выбор в этой ситуации у Джо Байдена? Пока он однозначно, безоговорочно поддерживает право Израиля на полноценный ответ Хамасу. Но, как предсказывают некоторые аналитики, по мере роста жертв среди мирного населения Газа его задача сильно осложнится.
Мы видим сегодня серьезное давление на американское правительство в том, что необходимо поддерживать Израиль даже без оговорок. Но, с другой стороны, большое количество демократов сегодня поддерживает Палестину.
Да, кстати, есть результаты не столь давнего опроса, в котором 49% демократов высказались в поддержку палестинцев.
Почему? Потому что теперь многие считают, что Палестина как раз является жертвой. Поэтому необходимо каким-то образом удовлетворить вот эту часть электоратов.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. США однозначно с Израилем. Как далеко пойдут Соединенные Штаты в поддержке Израиля в его кампании против Хамас? Моими собеседниками сегодня были специалист по Ближнему Востоку Марк Кац и политологи Эрик Ширяев и Илон Берн. Слушайте «Американские вопросы» на сайте Радио Свобода, на канале подкастов «Свобода» на YouTube, на приложении TuneIn. «Американские вопросы» доступны на всех основных платформах подкастов. Пишите мне, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго. До следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».